Приветствую вас, дорогая церковь. Тоже очень рад всех видеть сегодня. Вот нас, мне кажется, немножко меньше, чем обычно. Или это потому, что зал побольше? Не знаю. Меньше, все равно меньше. Кто болеет? Я знаю, некоторые болеют уже. Хорошо. Мы вернемся к первой посланию к Коринфянам. В прошлый раз мы смотрели 8 главу, в этот раз мы к 9 приступим. Кто помнит, о чем 8 глава? О чем? О явстве, да, о мясе, да. Да, ну, можно, конечно, сказать, а что о мясе, о явстве, о еде. Да, было, помните, разделение между ними, кто мог с чистой совестью есть это мясо, хотя это было пожертвовано идолу, а кто, кому это смущало совесть. И Павел решил, что я лучше не буду есть это мясо, если это будет соблазн для кого-то. Тема его была о том, что я лучше пожертвую свои права, свою свободу, чтобы не быть соблазном для других. И, в принципе, эта тема продолжается и в 9 главе. Но давайте перед тем, как прочитать это, мы вместе помолимся. Господь, я прошу о Твоем благословении. Прошу о том, чтобы Ты открыл нам Твое Слово. Чтобы Ты дал нам, Господь, глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Я прошу о том, чтобы Ты дал нам понимание, Господь, того, что Ты хочешь нам сказать. И чтобы Ты дал нам силу, Господь, и хотение, и действие, чтобы мы были не только слушателями Слова, но и исполняющими. Господь, я прошу о себе, прошу о Твоем вдохновении, чтобы Ты дал, Господь, мне слова, дал мне говорить, Господь, от сердца и передать то, что Ты хочешь сказать сегодня. Благослови нас, Господь, мы просим об этом. Мы очень нуждаемся в этом. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы прочитаем не всю 9 главу, а с 1 по 18 стихи.
Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства — вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании.
Так что 8 глава закончится с очень сильным заявлением от лица Павла. Он говорит: «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата». И 9 глава, как я уже сказал, это продолжение этой темы. Павел сначала объясняет, почему он имеет право на материальной поддержке от Коринфской церкви. И он очень подробно приводит много аргументов, чтобы убедить их, что он имеет право на это. А потом он объясняет, почему он отказывается от этого права. Но начинает он главы с тем, чтобы защитить свое право называться апостолом. И, как мы увидим, это связано с тем вопросом о финансовой поддержке. Он начинает: «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» Все четыре вопроса, которые требуют положительный ответ. «Не свободен ли я?» В 8 главе Павел говорил об их свободе. Он говорил о том, что они свободны, чтобы есть это мясо. И здесь он утверждает, что он так же свободен. И тем более, что он апостол. Он не под авторитетом других апостолов. Он апостол. Он под авторитетом Иисуса Христа. Он свободен. Не видел ли я Иисуса Христа? Помните, в первой главе Деяния апостолов, когда они искали замену для Иуда Искариота, они искали человека, который был с Иисусом, они тогда искали, который был с самого начала, но который видел Иисус еще до его смерти и после его воскресения. Это был один из квалификаций для апостола, чтобы он видел Иисуса вживую. Павел тоже видел Иисус. И для нас это тоже, мне кажется, необходимо, если мы хотим брать на себе какое-то служение. Мы тоже должны быть люди, которые видели Иисуса. Может быть, не в буквальном смысле, как Павел видел, как апостолы видели Его. Но мы должны быть люди, которые пережили того, что Он сделал, которые испытывали смерть и воскресение Иисуса Христа тем, что мы умерли вместе с Ним и воскресли вместе с Ним. Что мы видели Иисуса, мы видели, насколько Он прекрасен. Мы видели, что Он достоин быть нашим Спасителем. И любой человек, который хочет заняться служением, тем более быть апостолом, должен видеть Иисуса. И так же и мы должны видеть Иисуса и понять, кто Он. И с каждым днем все больше и больше видеть Его и понять Его. Он говорит: «Не мое ли дело вы в Господе?» Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать мою апостольства вы в Господе. Павел потрудился в Коринфе и начал эту церковь. Иисус сказал, что вы узнаете дерево по плодам. И эта Коринфская церковь, это был плод служения Павла. Это было доказательство, что он апостол. Его послали, он начал церковь, это то, что делает апостол. И поэтому он говорит, что вы печать мое апостольство. Вот даже то, что ваша церковь есть, это уже доказательство, что я апостол. Первое значение слова апостол – это посол. Тот, который послан из одной страны в другое. Это прямое его значение. Такой был Павел, послан среди язычников, чтобы начать новые церкви. Чтобы и там Христос имел представительство. И опять-таки, мы можем судить сегодня о служении, о том, действительно человек является служителем по плодам, которые исходят из этого служения. И здесь нам не стоит думать только о числах, о том, что вот сколько людей уверовали. Вы знаете, что Уильям Керри, который был первый баптистский миссионер современности, поехал в Индию проповедовать Евангелие. 7 лет он проповедовал перед тем, как он видел первый индус, который обратился к Господу. 7 лет он проповедовал. Но мы не можем сказать об этом человеке, что он был бесплотный в служении. Витя сегодня сказал, что вот есть страны, где женщина умирает вместе с мужем. Но как раз Индия была такая страна. А благодаря Керри были изменения в законе, чтобы хотя бы это стало против закона. Заставить жену умереть вместе с мужем. Или после смерти мужа, чтобы она вместе с ним сгорела на этот погребенный пожар. Не знаю, не пожар, наверное, костер. Его сын умер в это время, в этот 7 лет, перед тем, как даже одного человека обратился к Господу. Его 5-летний сын умер. Но плоть его служения, сегодня мы смотрим назад, и это очевидно. Потому что в ряд языков индийских, по-моему, даже десятки языков, есть его перевод Библии. Есть несколько школ в Индии, которые он основывал. Есть и тысячи, и даже, может быть, и миллионы индийских христиан, которые потомки его духовные. Поэтому нам не нужно быстро судить о плоде. Нам нужно судить о том, что в характере человека и что сеется. Верность – это тоже плод служения. Павел говорит, что вот мой плод. Вот то, что я могу показать вам, чтобы доказать, что я действительно апостол. И дальше он говорит, что вот мое защищение против осуждающих меня. Помните, что он пишет это письмо, как ответ на письмо, которое не сохранился. Мы не имеем это письмо. Но мы понимаем, что там были некоторые вопросы, потому что Павел отвечает на эти вопросы. И кажется, что там были еще и некоторые обвинения. Потому что Павел тоже чувствует себя вынужден отвечать на эти обвинения. И эти слова, которые он использует, это легальные слова. Это защита, как апологея, как перед судом. Оттуда наше слово апологетика. Защита. Слово осуждение или расспрашивание, допрос он использует. Он чувствует, что он вот перед судом, что они судят его. Или, может быть, то, что они уже осуждали его. И он начинает свое защищение аргументами. В 4 главе он говорит, что вот я имею право, чтобы вы кормили меня. И здесь слово «власть», мы бы, наверное, сказали «право». 5 стих он говорит, что я имею право брать с собой верующую жену. 6 глава. Он говорит, что я имею право, чтобы вы содержали меня без того, чтобы я работал. Он начинает защитить себя. И кажется, что проблема возникла именно потому, что он не брал денег от Каримской церкви. Я объясняю, почему. Потому что в то время те неверующие философы, проповедники, ораторы, которые были в то время, они измерили свой статусом количество денег, которые они берут у людей. И люди, в своей очереди, гордились тем, что вот я плачу ему вот столько денег за то, что он меня учит. Я отдаю ему вот столько денег. И они сами себе статус подмяли тем, что они много денег платят за то, что их учат, за то, что их читают лекции. А Павел не брал их деньги. Он не дал им такую возможность гордиться тем, что они платят ему большие деньги. И люди начали сказать, что ну что это за проповедник, который вообще ничего не берет? Какой он может иметь статус? Тот же самый подход существует во многом в этом мире. Если в МГИМО, Московский государственный институт международных отношений, стоит 260 тысяч рублей 1 год учеба, то это явно лучше, чем Московский государственный университет, где только 180 тысяч стоит. И люди так размышляют сегодня. что тем больше мы платим, что это явно, это лучше, если мы больше платим. А Павел не брал их деньги. Для них это было неудобно, это было даже стыдно. Особенно то, что Варнава и он, они работали своими руками. Никакой самоуважающий себе философ никогда не встал бы работать руками. Учить детей, может быть, в худшем случае. А работать руками, делать физическую работу, это просто ниже его достоинства. И возникли вопросы к Павлу. А что это за человек? Разве он может быть лидером в церкви? Разве он может быть большим человеком, если он так ведет себя? Он не берет наши деньги, он работает своими руками. Как он может быть лидером? И люди не понимали. Но Павел утверждает, история утверждает, факты утверждают, существование Коринфской церкви утверждает, что он действительно был апостолом. Но почему другие апостолы, братья Иисуса или Киф, это Петр, первый папа римский, почему они имели жены, верующие, которые ездили с ними? А Павел не стал этого делать. Ну, я думаю, что причина очень практичная. Это не вредности Павла. Павел, на самом деле, дальше объясняет свои причины. Мы потом поговорим об этом. Но он проповедовал среди язычников, когда все остальные апостолы проповедовали среди евреев. У евреев уже много лет существовала система, где они сами поддерживали своих священников. Они отдали часть своего имения, чтобы поддержать этих левитов. Часть каждой жертвы ушел этим священникам. Они жили этим. Для евреев это была понятная система. Для них это был не вопрос, что мы поддерживаем своих служителей. А среди язычников это было по-другому. И Павел работал там, где не были церкви. Он работал среди язычников, где не было понятно вот эта система, которая была среди евреев. И Павел хотел оберегать их от каких-то неверных выводов. Об этом мы попозже говорим. Так что Павел начинает с 7 стиха говорить те аргументы, почему он имеет право на существование, на их поддержку. И нам стоит прислушаться к этим аргументам, потому что этот вопрос и возникает у нас. Павел пишет в 7 стихе. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молоко от стада? Все три вот эти примеры, это человеческие примеры, что вот в мире мы видим, что вот так устроен мир, что воин служит, его платит. Немного, но платит. Так же и фермер, так же и свинопас, или, наверное, не свинопас, который пасет овечек, пастор, им всем платит, и по этому принципу человек, который служит Богу, тоже должен получить свою зарплату от тем людям, которых он служит. Это просто человеческая привычка. Это не просто права апостола. Это человеческое обычае. Но в 8 стихе он еще прибавляет аргумент. А по человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Так что он поднимает ставку немножко. Он говорит, что это не просто апостольские права. Это не просто человеческие обычаи, но это еще библейский принцип. И вот он, 9 стихе. «Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего». О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано. «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотить, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое». В то время, чтобы разделить зерна от отрубы, они использовали вол, и за него зацепили большой круглый такой камень тяжелый, и он просто ходил по специальному месту, по специальному полю, и этот камень он возил по зерну. И это отшлифовал отруби от самого зерна, который должен был остаться. Но для этого животного было бы похоже на мучение быть среди столько еды и не иметь права никогда есть из него. И поэтому прямо закон Моисея такое, такую заповедь, чтобы дать ему волю, дать ему возможность есть хотя бы иногда немножко из этого еды, по которому он ходит целыми днями. А Павел говорит, что вот Бог писал не только о валах, хотя Бог заботится и о них. Он писал это для нас. Это библейский принцип, что человек имеет право получить от своего труда, своего содержания. Есть зачет за счет своей работы. Человек работает, он получает содержание, получает зарплату. Это не только человеческий принцип, но это Божий, это библейский принцип. В 11 стихе Павел делает применение своих аргументов. Он говорит, если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Мне кажется, он говорит «мы», он говорит про Варнавы, про себя. Так что пастор, миссионер имеет право на содержание, на свою духовную работу. Вот принцип, о котором Павел учит. Что если человек работает, посвящает все свое время на служение, на духовное служение, он имеет право на содержание, чтобы эти же люди поддерживали его, содержали его материально. К сожалению, в наших церквях есть две крайности, которые наблюдаются в этой сфере. Первые крайности вы увидите среди телевизионных проповедников, ну и не только. Люди, как Кеннет Копленд, может быть, вы видели его, идет его передача по телевидению, который считает, что он имеет право зарабатывать миллионы. У него 2 самолета личных. Один оценивается на 20 миллионов долларов, другой всего лишь на 3,6 миллиона долларов. Он приравнивает материальный успех с Божьим благословением. И поскольку у него огромное международное служение, он считает, что он имеет права на огромные материальные поддержки. Принцип где-то в корне есть в этом доля истины, да? Что работник имеет право на свою зарплату. Он работает духовно, он получает материально. С этим Библия не спорит. Но в 1 Тимофея, 3 глава, послание Тита, 1 глава, говорится о квалификации священнослужителя. И среди них такая квалификация. Он должен быть некорыстолюбивый. Мне кажется, иметь 2 самолета, это уже слишком. Если бы хотя бы 1 самолет. Ну, конечно, это звучит смешно, но такие люди есть и не только по телевизору. Они есть и в Красноярске, который также учит, что мы должны получить обильно. И это одна крайность вот этого принципа. Как баптисты, у нас обычно искушение попасть в другой крайность. Когда я жил в Новосибирске, нужно было анонимно сказать, когда я жил в одном городе, в другом городе, в Сибири, там среди служителей было такое мнение, что освободить служитель – это не надо. Что служитель должен работать на производство и быть служителем. У них не принято было иметь освобожденных служителей. Но это тоже неправильно. Если человек трудится, посвящает свое время духовному труду, мы должны постараться его освободить, мы должны оплачивать его труду. Многие миссионеры услышали в то или другое время, когда они собирали поддержку, что «ну почему бы вам не устроиться на работу, найти настоящую работу?» Как будто служение Богу – это не работа, это отдых. Павел обильно доказал здесь, что служитель имеет право на содержание. И мы, как церковь, должны поддерживать своих пасторов, мы должны поддерживать своих миссионеров. Я чувствую себя свободно говорить об этом, потому что эта церковь мне ничего не платит. Поэтому я могу говорить об этом. И у меня свои причины на то, почему я не беру поддержку от этой церкви. Но я думаю, что эта ситуация может не всегда будет. И со временем у нас будут другие пастора. У нас и на сегодняшний день есть миссионеры, которые среди нас, которые нуждаются материально в поддержке. И это нормально, чтобы церковь поддерживала этих людей. Церкви по Красноярскому краю, наше объединение, собираемся послать миссионеров в Монголию. А вопрос стоит сейчас в поддержке, на что он будет жить. Понятно, что мы его посылаем туда, где нету верующих, или их очень мало. Они не могут его там поддержать. Но он имеет право на свое содержание. Есть и по Красноярскому краю. Есть молодой человек Стас, который учился с Витей, который сейчас в Дубинино стал работать. Он поехал как миссионером. Я спросил у него, а какая у тебя поддержка? Он сказал, ну, люди приносят картошку, приносят продукты, а денег нет у него. Бог благословляет его. Но он тоже имеет право на поддержку. И мы должны быть щедры своей поддержкой. Павел пишет также в 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт. И кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяет по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотного дающего любит Бог». Мы должны привыкнуть к мысли, что мы должны сами поддерживать своих служителей, своих пасторов, своих миссионеров, строить свои дом молитвы. Мы привыкли к тому, что деньги идут откуда-то, что нас поддерживает. Но Павел здесь говорит о том, что эта ответственность лежит на нас. Дальше Павел говорит, 12 стих. «Если другие имеют у вас власть или права на поддержку, не паче ли мы?» Он насадил эту церковь, начал эту церковь. Он пекся о них в их ранней жизни, в ранние дни их рост. Он имел больше прав, чем кого-либо, на поддержку от этой церкви. Но теперь мы доходим до первой его причины, почему он отказывается от этой поддержки все-таки. Он пишет, «Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преградой благовествование Христову». Его переживание было то, чтобы не было никакой препятствия для этих неверующих, чтобы не стало вопрос денег, что-то, которое отпугивал людей от Христа, от веры. Он не хотел, чтобы они думали о нем, как о каком-то философе, который был в то время, который говорил, проповедовал ради денег. Он не хочет, чтобы кто-то мог бы упрекать его и сказать, что ты говоришь об этом не потому, что ты веришь в это, а потому, что ты хочешь иметь от этого зарплату. И это то, что мы, естественно, думаем, когда мы слышим про людей, как вот этот Копленд, который имеет столько денег. Мы думаем, что, наверное, он это делает просто ради денег. И мы не верим, что это искренний верующий человек, который хочет служить другим. Павел не хотел никаким образом допустить вот такие мысли, чтобы люди сделали такие заключения о нем. Павел был готов все переносить, лишь бы не брать у них денег. Он был готов перенести их неуважение. Он был готов принимать их взгляды снисходительные на его руки, которые были не руки философа, а руки рабочего человека. Он готов был перенести их критику о том, что он не апостол, не похож на апостол, не похож на большого человека, чтобы он мог бы бесплатно, безвозмездно предложить Евангелие этим неверующим. Так же, как в 8 главе, он имел право на эту поддержку, но он отказывается от этих прав ради любви, ради тех, которые слабее, которые могут не так понимать это, которые могут не так воспринимать. Вы, наверное, заметили, что в нашей церкви мы не передаем тарелку, чтобы собирать деньги. Хотя, наверное, так можно было больше денег собирать. Потому что так всегда есть напоминание. Но я бы не хотел, чтобы человек, который первый раз пришел в нашу церковь, человек, который неверующий, подумал, что вот, я так и знал, они только мои деньги хотят. На самом деле, Бог хочет гораздо больше, чем их деньги. Бог хочет их сердца. Их жизнь. Павел прибавляет пару иллюстраций, чтобы все предельно ясно было. 13 стих. «Разве не знаете, что священнодействующий питается от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Были 5 разных жертв, которые, видов жертв, которые евреи приносили в храм. Только одно жертва, всесожжение, было, где все мясо полностью сгорело. И то остался кожа, которую священник мог брать и продать. Во всех остальных видах жертвы остался мясо, и это достался священнику или тому человеку, который принес частично. Они поделили это. Они жили этими пожертвованиями. И Павел говорит, что вот проповедующий Евангелие должен так же жить. И были времена, когда Павел позволил и другие церкви помогать. Не тот церковь, где он находился, а церковь в другом месте. Церковь в Македонии или в Филиппы, они помогали ему. И также есть миссионеры, которые проповедуют неверующим людям, которые работают не в церкви, не среди верующих, и они не берут от этих неверующих людей денег. Опять-таки, чтобы не было такое, что вот мне проповедовал, а сейчас деньги просит. Чтобы не было какие-то мысли, что вот я так и знал, это афера, это вот меня заводит. Они берут поддержки с другого места, с верующих людей, чтобы проповедовать неверующим, хотя имели бы право просить. Но наше обычное, нормальное ожидание от каждой церкви – это то, что мы будем поддерживать как церковь тех, которые служат среди нас. 15 стих. «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Павел добавляет, чтобы никто не думал, что вот говоря об этом, чтобы вы не думали, что я вот скрыто просто хочу просить о денег. Что я не завел этот разговор, чтобы вот вы подумали и как бы ударило по совести, чтобы вы начали мне предложить деньги. «Нет, я честно не хочу ваши деньги», он говорит. И он говорит о втором причине, почему он не хочет брать их деньги. «Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Ибо если я благовествую, то ничем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполню только веренное мне служение. За что мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью благовествования. Павел говорит, что я проповедую Евангелие, потому что не могу иначе. Я не могу по-другому. Я просто обязан проповедовать. И я не ожидаю для этого награды, потому что просто выполняю свои обязанности. Просто делаю то, что не могу не делать. Зачем мне платить за это? Зачем мне награда за это? И помните, как Павел шел в Дамаск, его ослепили, и Бог призывает Ананию, чтобы он пошел к нему и помолился за него. Анания знал репутацию Павла, он знал, что он гонял верующих, он знал, что он хотел уничтожать церковь, и, конечно, не хотел пойти, он побоялся. И тогда Бог сказал ему такие слова, это 9 глава Деяний апостолов, 15 стих. Бог говорил ему: «Иди, ибо он», то есть Павел или Савел, как он тогда был, «он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилями. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Вот это был призыв Павла. Это то, к чему Бог призывал его от самого начала. Не просто следовать за Христом, а быть проповедником. Это был в момент его обращения. Бог уже, даже Павел пишет Галатам 1 глава, что это было еще, когда он был в утробе матери. Он получил такое призвание. Поэтому для него проповедовать это было ничего особенного. Это было просто естественно. Это то, что я делаю. То, для чего Бог мне спас. И он верно исполнял это служение, но он хотел больше. Он хотел, чтобы была небесная награда. И поэтому он служил бесплатно. Поэтому он работал ночами своими руками, чтобы зарабатывать на жизнь. Чтобы он мог бы безвозмездно проповедовать. Для Павла служить Христу – это честь. И он хвалился или и радовался. Это слово почти везде переводится как «радовался». Это моя хвала, это моя радость, что я могу это делать. Для него служить было привилегией. И служить бесплатно, тем более. И он работал своими руками ради того, чтобы иметь такую честь. Ради того, чтобы принести жертву, которая стоила ему что-то. Братья и сестры, какое у нас отношение к служению? А мы думаем о том, что еще я могу дать ему. Или мы думаем о том, ну, какой был бы минимум, который был бы прилично в служении. Что мотивирует нас служить ему? Это наша любовь к Христу? Это наше желание отдать хоть что-то за всю его благость, благодать и милость к нам? Или мы служим, потому что мы должны? А служим ли мы с радостью? Считаем ли мы, что это честь? Делать, может быть, самое мелкое дело, самое низкое, незаметное дело в служении своих братьев и сестер или в служении церкви? Или мы ищем награду, которая здесь, на земле? Или мы, как Павел, ищем награду, которая на небесах? Мы, как Павел и Давид, Давид, который сказал, не буду приносить во все сожжения взятого даром. Не хочу я дать жертву Богу, который стоит мне ничего, который мне бесплатно достался. Так и Павел говорит. Я хочу принести ему жертву что-то, которое стоит мне дорого, потому что он достоин этого. И я хочу хоть каким-то образом это выразить. И пример Павла о том, как он пожертвовал свои права на поддержание, на содержание ради того, чтобы не было препятствий своим благовествованием и ради того, чтобы его служение мог бы быть жертвой, мог бы быть более совершенным, мог бы принести ему еще больше радости и быть еще более ценным в глазах Бога. Он отказывался от этой поддержки. И это пример для нас, братья и сестры, о том, как служить, как настоящий служитель служит. Я надеюсь, что если вы сегодня здесь, как человек, который еще не верующий, чтобы вы хотя бы две вещи могли бы понять сегодня. Первое – это то, что мы не хотим ваши деньги. Это копилка, это жертвенник, это не для вас, это для нас. Вы наши гости здесь. А второе, что более важно, я хочу, чтобы вы, может быть, хоть немножко в примере Павла видели, какого Бога он служит. Жизнь Павла изменился коренным образом. Он был гонителем церкви. Он ненавидел Христа и христиан. А Бог вмешался в его жизнь и изменил его. Так, чтобы он был готов служить бесплатно. Он был готов за свой счет служить, чтобы никоим образом не ставить никакое препятствие, чтобы люди увидели этого Бога. Вот так Бог изменил жизнь Павла. И все мы, которые верующие здесь, мы все нашли Бога такого. Мы все видели Христова такого, который умер на кресте ради нашей грехи. Он является величайшим примером того, кто пожертвовал свои права ради любви других. Иисус Христос не должен был умереть на кресте. Он ни в чем не был виноват. Он единственный личность, который жил на этой земле, который никогда не согрешил. Он имел право жить и жить вечно. Он имел право оставаться на небесах и никогда не ставить свою ногу на эту грешную землю. Но он пожертвовал свои права, он пожертвовал свое величие, свой комфорт небесный, чтобы служить нам, ради любви к нам, ради любви к тем людям, которые били его, которые плевали в лицо ему. Ради нас, грешников, он пожертвовал все свои права, чтобы умереть на кресте не за свои грехи, а за наши грехи. Чтобы мы могли получить то, на что мы не имеем права. Спасение. Прощение грехов. Павел испытывал эту благодать на себе. Он знал, кто такой Иисус Христос и что он пожертвовал ради Него. И поэтому он брал это как пример для себя, как служить, отложив свои права, не настаивая на них, а наоборот, отдавая всего себе ради Него, потому что Он все отдал ради нас. Давайте мы вместе помолимся. Господи, я благодарю Тебя за пример Павла. И я благодарю Тебя еще больше за пример Иисуса Христа, кого Павел подражал. Господь, я благодарен, что Ты оставил все Твои права. Все поклонение и признание, которое Ты заслуживал, Ты оставил, чтобы прийти на эту землю, чтобы умереть ради наших грехов. Я благодарен, Господь, за это. Дай нам, Господь, следовать за Твоим примером. Дай нам, Господь, учиться у Павла, чтобы мы могли бы пожертвовать свои права ради других, ради любви к ним. Но я молюсь также, Господь, чтобы мы могли бы брать практические уроки с Павла, с его учением, и щедро и достойно поддерживать тех, которые служат духовно среди нас, чтобы они не нуждались. Господь, благослови нас, чтобы мы могли бы применить эту истину в своей церкви, в своей жизни. Я прошу и молюсь об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.